говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей» и в московской студии «Радио Свобода» председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, а ведет программу Данила Гальперович. Итак, мы разговариваем о главном политическом процессе, который сейчас происходит в России, а именно о подготовке к выборам Государственной Думы. И, естественно, кого же еще спрашивать об этом процессе, как не человека, который отвечает за его прозрачность, чистоту, слаженность и так далее. А именно мы беседуем с председателем Центра избиркома России Владимиром Чуровым. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич.
Добрый вечер.
Спасибо за ваше...
Уважаемые радиослушатели.
Спасибо за ваше время.
Данила.
Спасибо большое.
И... Рад новой встрече с вами.
Да, действительно, это уже вторая встреча с Владимиром Чуровым на Радио Свобода. И надо сказать, что мы благодарны Центру избиркома России за достаточно серьезную открытость в этом смысле. Ну и надеемся, что с той же открытостью у нас пойдет и беседа. Первый вопрос, скорее всего, обзорный. Если можно, скажите, как, на ваш взгляд, идет избирательная кампания? И довольны ли вы уровнем подготовки, скажем, своих участковых комиссий, во-первых, ну и, во-вторых, тем, как ведут себя участники кампании?
Избирательная кампания проходит в точном соответствии с графиком, установленным законом. Все процедуры необходимые были завершены в срок. 28 октября мы закончили процесс регистрации федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Как вы знаете, этот барьер преодолели 11 федеральных списков кандидатов, 11 партий. 16 ноября истекает срок, когда сама партия или может снять кандидата из своих списков. То есть после 16 ноября уже сама партия не может определить этого. Таким образом, сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии по инициативе самих партий нескольких мы исключили из списков еще нескольких кандидатов. Всего на сегодняшний день у нас 4600 кандидатов в 11 федеральных списках кандидатов. То есть ни одному списку пока не грозит участь быть
сказать,
снятыми
что конкурс,
из-за недостатка кандидатов.
Конкурс, что называется, 10 человек на место,
да,
в Госдуму.
Да.
Ну и насколько, по-вашему, между этими людьми... Да, кстати, ну а как комиссии?
Участковые комиссии, завершается их формирование. Сейчас всего будет сформировано свыше 95 тысяч участковых избирательных комиссий внутри Российской Федерации и 350 участковых избирательных комиссий за пределами Российской Федерации в 140 странах. В нескольких странах, как мы и обещали, число участков увеличено. Как путем деления участков там, где разрешают только на территории консульских учреждений Российской Федерации, но мы постарались, скажем, в Эстонии эти участки разделить, за пределы не выходя, но на самой территории будет больше участков, больше членов участковых избирательных комиссий и, соответственно, больше, меньше очереди. В Израиле власти пошли нам навстречу, мы открываем дополнительные избирательные участки в Израиле, в Германии, еще в ряде государств.
Владимир Евгеньевич, если можно, скажите, а что сейчас происходит с участками в Абхазии и Южной Осетии? Будут ли там именно образовываться избирательные участки? Если нет, то где для тех,
участки будут образовываться,
кто будет там голосовать?
Есть не до конца решенные проблемы, но большое количество граждан Российской Федерации, по нашим оценкам, на территории Абхазии до 80 тысяч избирателей российских, на территории Приднестровья около 100 тысяч и на территории Южной Осетии свыше 28 тысяч граждан Российской Федерации имеют право голоса, то есть достигли 18 лет. И в связи с этим планируем, что избирательные комиссии, которые формируются из состава из российских граждан, не имеющих по закону, закон Российской Федерации не позволяет работать в участковых комиссиях гражданам России, имеющим вид на жительство или гражданство иного государства, значит, только из, значит, соответственно, из состава миротворческих сил или дипломатических миссий. Вот участковые избирательные комиссии.
То есть, правильно ли я вас понял, что все-таки участки будут образовываться на самих территориях Абхазии и Южной,
да,
Осетии? Не первый ли это раз? Насколько
Нет,
я помню.
Это всегда.
Всегда? Потому что, всегда, по-моему, было в приграничных районах.
Нет, всегда. И 4 года назад также были сформированы на некоторое количество участков без, подчеркну, без содействия избирательных органов или государственных властей так называемых непризнанных республик.
Ну, а не вот, если учитывать последнее развитие
Кстати,
отношений...
закон Российской Федерации запрещает пользоваться услугами любых иностранных органов, иностранных граждан, иностранных организаций для организации российских выборов.
Ну, не мудрено, наверное, все-таки действительно внутригосударственное дело, но можно ли сказать, что в нынешней политической обстановке, например, в свете последних обменов любезностями, в кавычках, с Грузией, образование избирательных участков в Абхазии и Южной Осетии может пройти не то чтобы не слишком, не то чтобы гладко. Вот как, что вы ожидаете?
Центральная избирательная комиссия не занимается проблемами политическими, в том числе и тем более проблемами международной политики. Это забота Министерства иностранных дел. Нам закон велит обеспечить конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранным.
Организует работу участка в этих регионах кто? Вы или МИД?
В соответствии с законодательством организует работу этих участков, организуем работу этих участков и мы, пользуясь помощью других государственных органов Российской Федерации.
Но можно ли сказать, что сейчас с этим есть проблемы какие-то?
Вероятно, вы правы, что есть определенные политические проблемы, которые не должны помешать реализовать свое конституционное право гражданам Российской Федерации.
Хорошо, мы будем...
Где бы они ни находились.
Спасибо большое. Мы будем продолжать тему и образования участков, и, собственно, уже начавшейся партийной агитации на выборах Государственной Думы.
Не то, что начавшейся, а уже, пожалуй, завершающейся.
Мы будем ее продолжать после небольшого объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Итак, мы продолжаем программу «Радио Свобода», время гостей в эфире. Радио «Свобода», председатель Центра избиркома России Владимир Чуров. Ну что ж, вот о дебатах, если поговорить, о распределении эфирного времени между партиями. Во-первых, насколько, по-вашему, это время справедливо распределено?
Абсолютно справедливо. Никаких претензий ни от одной партии не поступало, ни по результатам жеребьевки, ни по результатам доступа. Абсолютно поровну.
И насколько, по-вашему...
Между всеми партиями, там делится это время,
понял,
вы знаете, часть,
ну,
для
была
совместных агитационных
мероприятий. Соответственно, вы просто раздавали конкретные, равные...
с тем временем, которое выделили основные телеканалы, и все это произошло без малейших жалоб со стороны партий.
И насколько, по-вашему, повлияло вообще на фон этих дебатов, что ли, или на их восприятие избирателями отказ «Единой России» в них участвовать? Потому что, с одной стороны, говорится о том, что они имеют на это право и так далее. С другой стороны, ну, не подорвало ли, по-вашему, может быть, суждению как наблюдателя тоже за политическим процессом, это доверие к самой партии и интереса к этим дебатам не подорвало ли?
Закон позволяет партии отказаться от предоставленного бесплатного времени для участия в совместных агитационных мероприятиях. В этом случае, если она заранее отказывается от этого, это время ей компенсируется для ее индивидуальной агитации. Если она отказывается от этого постфактум, это время ей не компенсируется. Я думаю, что основной интерес это, во-первых, организация теледебатов, во-вторых, те идеи, те планы, с которыми участники дебатов выходят на эти дебаты. Я могу говорить и оценивать только организационную сторону вопросов, и я предложил нашим зарубежным коллегам, даже обратился к ним с просьбой более подробно ознакомить нас с методикой, с практикой проведения теледебатов в таких странах, как Франция. Прежде всего, я ориентируюсь здесь на практику французскую, я этого не скрываю. Кстати? Мы тщательно изучили опыт, и пока вот на европейском пространстве наиболее интересными нам показались дебаты и организация дебатов во время президентских выборов этого года во Франции.
Да, но можно ли себе представить, чтобы доминирующая сила в избирательной кампании или та, которая объявляет себя партией власти, вдруг отказалась дискутировать со своими оппонентами?
Если мы обратимся с вами к истории европейских выборов на протяжении последних лет, я вам могу сказать, что во многих странах партии маневрируют вокруг дебатов. То отказываются, то соглашаются, то снова отказываются.
А в чем тут дело, как по-вашему?
Это тоже определенная часть избирательной кампании. Это тактика и стратегия, которую каждая партия определяет самостоятельно. Центральная избирательная комиссия на это никак не влияет. Лишь бы важно, чтобы был соблюден закон.
Ну, вы можете высказать свое мнение о том, о чем я вас сейчас спросил? Ну вот смотрите, большая партия, известная, вдруг говорит, что не
у
хотим
нас
мы спорить.
Много известных партий.
По поводу дебатов еще один вопрос, и довольно серьезный, потому что, на мой взгляд, это здесь есть некая правовая коллизия. В Москве Мосгоризбирком или, пардон, не Мосгоризбирком, а московский телеканал, насколько я знаю, отказал одному из кандидатов, а именно человеку от «Яблока», Андрею Бабушкину, в участии в теледебатах, и ему сказали, что он слишком поздно пришел к дебатам, а пришел он еще до дебатов, ему предъявили следующие требования: вы должны прийти за час до дебатов, чтобы участвовать в них. И его не пустили, ему сказали, что он не может это делать.
Правомерно. Мне известен еще один случай с другой партией. Но вы знаете, я, в отличие от вас, нахожусь в ущемленном положении. Вот. Я ни одного названия партии не могу произнести вслух.
Это правда.
Кроме как на заседании Центральной избирательной комиссии.
А почему?
При голосовании. Ну, решил, что бы не бросать ни малейшей тени подозрения в
агитации. То есть это ваше решение?
Это мое
решение. Это не требование закона?
Требование закона запрещает мне вести агитацию или контрагитацию в любых формах и видах. Кто знает, к чему может привести упоминание конкретной партии. Но я вам скажу следующее. Был еще жалоба от одной партии, тоже на один из каналов. Его тоже не пустили, причем на одну передачу не пустили, а на следующую передачу, что интересно, пустили. Стали разбираться, просто разгильдяйство. Они должны вовремя приносить договора на свое участие в бесплатном эфире.
Что значит вовремя?
До начала передачи.
Хорошо, ну вот если все-таки описанный случай более или менее достоверен.
Жалобы не было. Вот в моей почте такой жалобы не было, значит, соответственно, я могу проверить еще,
да
поступало
нет,
ли в
Мосгоризбирком. Я не исключаю, Владимир Евгеньевич, я не исключаю, что эта жалоба поступит в ближайшее время, потому что это происшествие либо вчерашнее, либо сегодняшнее.
Но я хочу, хотите, я вам расскажу пример, почему?
Давайте.
Вот кажется, да, вот есть жалоба, вроде бы все очевидно, все написано. Начинаешь проверять, и оказывается, что обстоятельства дела чуть-чуть... Но иные. Чуть-чуть, но иные. Вот я вам покажу. Две уважаемые газеты сообщили о том, что избирательные комиссии Башкирии, Чувашии рассылают извещение избирателям, где обязывают их прийти проголосовать. Мне задают такой вопрос, я удивляюсь, жалуются. Я удивляюсь.
Насколько я понимаю, если в этой трактовке это прямое нарушение
закона. Прямое нарушение закона по Конституции, голосование, и по закону голосование у нас свободное. Никто не имеет права принуждать избирателя голосовать, создавать условия для голосования, это конституционная обязанность, а принуждать нельзя. И все, я знаю моих председателей избиркомов, они люди, прекрасно знающие закон, я сразу высказал, сомневаюсь, что информация точная. Естественно, проверил. Действительно, были такие извещения, в нескольких ящиках обнаружены. Эти извещения фальшивые. Они ссылаются на статьи федерального закона, посвященные совершенно другим вещам. И никаких обязательных... Вот вам пример фальшивки.
Я на самом деле в руках держу копию этих извещений, о которых говорит Владимир Евгеньевич.
Которая является фальшивкой. Направленный на это провокация против конкретных избиркомов.
Самое интересное, что эти извещения заключаются следующей фразой. Просим вас сообщать о любых нарушениях осуществления избирательных прав граждан Российской Федерации. А само это извещение, насколько я вас понял, Владимир Евгеньевич, тоже является нарушением именно этих прав.
Именно такое извещение в такой форме и с таким содержанием, где написано слова «вот». Обязательным. Явка граждан на выборы является необходимой. И избирательные комиссии ведут наблюдение за ходом реализации гражданами избирательного законодательства. Тут избирательные комиссии подобного рода извещений вообще не направляют. Направляются два вида приглашений. Первое приглашение сейчас направляется для сверки в списках избирателей, чтобы проверили себя только в списках. И второе приглашение, подчеркиваю, приглашение прийти и проголосовать 2 декабря. При этом приглашение не является обязательным документом для голосования.
Ну что ж, это одна из деталей, кстати, вашего, уважаемые радиослушатели, голосования, если вы решите принять в нем участие. И я хочу спросить об агитации еще одну вещь. Вы достаточно четко показали сейчас свою позицию, вы не будете произносить имен, названий какой-либо партии или политиков, или, ну, в любом случае, политических сил, считая, что это может быть агитация или контрагитация. Я недавно был в Саратове, где за несколько дней до того, как был зарегистрирован федеральный список партии «Единая Россия», напротив здания местной власти висел огромный плакат с надписью «Единая Россия, партия Путина». Как вы считаете, не нарушило ли это закон? И если нет, то почему? Потому что местные единороссы, когда я показывал им рукой на этот плакат и сказал, что регистрация по вашей партии завтра, сказали, нет, закона мы не нарушаем. Есть нарушение или нет?
Нет, потому что они имели право размещать подобную информацию уже после съезда. Датой появления федерального списка кандидатов является не дата регистрации, а дата его выдвижения на партийном съезде.
Да, но это ведь, в принципе, агитация за партию, разве не так?
Это информация о партии.
Дело в том, что, конечно же, честно вам скажу, все люди, которые шли
откровенно, действительно, в законодательстве и Российской Федерации, и других государств Европы, грань между информацией и правом гражданина на получение свободной информации, и грань между агитацией достаточно тонкая. Вот как рассматривать все то, что вы сейчас сказали? Вы сейчас сказали, я могу это трактовать как попытку создания того или иного отношения к той или иной партии.
Нет, я задаю официальному лицу Российской Федерации вот вопрос в прямом эфире радиостанции «Радио Свобода» вот о том, соответствует или не соответствует это
говорим,
букве и духу российского законодательства.
Слава,
и это очень серьезная
мы
штука.
Мы с вами
да?
говорим, значит, букве и духу соответствует. А вот если мы ведем честный разговор, а мы с вами привыкли это
конечно,
делать,
конечно.
То я говорю, что да, грань между правом гражданина на получение полной информации, это демократическое право, это демократическая свобода, завоеванная со времен французской Великой революции, и понятие агитации требует во всей Европе очень и очень пристального как бы обсуждения и внимания. Ну, я уж приведу следующий совсем экзотический случай. Польские выборы. Президент не баллотируется в парламент. Его брат-близнец, премьер-министр, баллотируется, возглавляет партийный список. Они внешне неразличимы.
Говорят, поляки различают, кстати.
Ну, может быть, если очень присмотрелись. Но это, конечно, так уж совсем случай отдельный и особый. Но мне приходится постоянно отвечать на те вопросы. В любой стране Европы, в любой демократической стране, лидер, выборный лидер государства, лидер правительства, он обязательно ведет за собой свою партию на выборы. И мне норвежский журналист сегодня задавал такой вопрос. Я говорю, а почему вы не считаете, что ваш премьер-министр Столтенберг, лидер партии, не имеет права вести за собой на выборах партию?
Вам не кажется, Владимир Ильич, что раз вам так часто задают этот вопрос, значит, для него есть база?
Я думаю, что это не совсем база. Это, скорее всего, определенные стереотипы, связанные с тем, что демократия в России какая-то иная, чем на Западе. Ничего подобного, она такая же.
Ну что же, вот об особенностях российской демократии мы поговорим в второй части нашей программы, и мы поговорим также с нашими радиослушателями, естественно, будут ваши звонки. Так что не отключайтесь, после новостей продолжим. А для тех, кто будет слушать «Радио Свобода», и я надеюсь, что будет в 22 часа по Москве, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, и в нем «Вождь нации», «Китайская модель», «Убийство 6-летнего ребенка в Ингушетии», «Как ответят российские военные на протесты населения». Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Об этом заявил командующий российскими ракетными войсками Владимир Зарицкий. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября. Объявила сегодня спикер парламента Нино Бурджанадзе. При этом она подчеркнула, что заявление сделала по поручению высшего руководства страны. Суд в Тбилиси санкционировал арест экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Он обвиняется в вымогательстве, служебной халатности, превышении должностных полномочий и отмывании денег. Акруашвили был освобожден под залог. Сейчас он находится в Германии. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий аварий грузовых судов. В Польше 7 военнослужащим международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане предъявлено обвинение в умышленном убийстве мирных жителей. Трагедия произошла в августе в одном из афганских кишлаков. В Тегеране разведывательное ведомство обвинило бывшего представителя Ирана на переговорах о ядерной программе Хусейна Мусавиана в передаче секретной информации Западу. Российские правозащитники намерены обратиться в Совет при президенте России по правам человека с просьбой прекратить давление на ассоциацию «Голос». Эта неправительственная организация наблюдает за законностью выборов в стране. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. В морском порту Петербурга докеры трех компаний вторые сутки продолжают забастовку, требуя увеличения зарплаты. В акции участвует около 360 человек. Это были краткие новости.
В эфире программа «Время гостей» Радио Свободы. В московской студии гость Радио Свобода, представитель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Мы беседуем с ним об особенностях нынешней избирательной кампании по выборам в Госдуму. И вы можете сейчас звонить нам и общаться с Владимиром Чуровым, задавать ему вопросы. Во-первых, на пейджеры. Это в Москве номер 961-3333. Телефон прямого эфира — это 8 800 222-12, 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России звонок по этому телефону. Ну и смс можно на номер плюс 7 903 743 2801, 7 903 743 2801. Таким образом, пожалуйста, мы ждем ваших звонков, сообщений и вопросов Владимиру Чурову. И сейчас поговорим об особенностях той самой демократии. Об особенностях сказали именно вы, Владимир Евгеньевич. Как вы относитесь вот ко всей этой штуке с национальным лидером? Вот произносится, Владимир Путин будет национальным лидером. И как бы это ставится вне зависимости от выборов?
Ну, позвольте мне все-таки воздержаться от любых оценок, любых политических программ тех партий, которые участвуют в выборах. Думаю, что наилучшую оценку всем программам даст избиратель 2 декабря 2007 года. Вот я буду называть партии после 21 часа, называть партии, показывать на табло, на растущие или снижающиеся столбики их уже действительных рейтингов, то есть действительно голосов, отданных за эти партии, и это будет наилучшая и самая объективная оценка всех и агитационных плакатов, и лозунгов, и программ, и как формировались федеральные списки кандидатов. 2 декабря – самый лучший прогноз и оценка.
Ну, тем не менее, я хочу, чтобы вы послушали один голос лидера, как вы говорите, одной из политических партий, и я потом расскажу, почему я именно даю его в эфире, а не просто пересказываю.
Мы обязаны по результатам выборов сохранить за Владимиром Владимировичем Путиным статус национального лидера. Если в 2003 году была межпартийная борьба за победу, в том числе и в одномандатных избирательных округах, то сейчас ситуация другая. Выборы 2007 года по своей сути – это общенародный референдум в поддержку нашего президента, в поддержку Владимира Путина. Единая Россия должна мобилизоваться, чтобы донести до каждого нашего гражданина, до каждого нашего избирателя информацию о программе нашего главного кандидата. Каждый член партии должен осознать, здесь нет места для личного пиара. Мы говорим только о том, что наш список возглавляет президент.
Я говорю об этом высказывании Бориса Грызлова, потому что оно было показано в эфире нескольких федеральных российских телеканалов. И не совсем было понятно, говорил ли он в качестве лидера партии «Единая Россия» или в качестве спикера Государственной Думы, хотя происходило это все на мероприятии именно партийном.
Вот мне тоже показалось по тексту, что это происходило на партийном мероприятии, но если я уж воздерживаюсь, согласно закону, от оценок политических программ, то от внутрипартийных, оценки внутрипартийных мероприятий уж тем более.
Но можно ли называть...
Более того, вы же знаете, что я не член ни одной партии.
Да, это я знаю, но можно ли называть публично эти выборы референдумом, даже по сути?
У нас свобода слова, свобода высказываний и мнений. Поэтому я не вправе ее ограничивать.
Ну, то есть, скажем, за...
Я провожу федеральные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва.
Ну, как вам кажется, я не...
И не только я.
Я не прошу от вас оценки этого всего с точки зрения, не знаю, политической или какой-либо общественной, но с точки зрения закона вот в этом заявлении вы не видите нарушений.
Нет. Окей. Но я еще раз подчеркиваю, мы все, а между прочим, выборы... и декабрьские, и мартовские, готовит очень большой коллектив. Это и 15 членов Центральной избирательной комиссии, 200 человек аппарата, и 86 комиссий в субъектах федерации. Я знаю, что субъектов федерации уже 85, но комиссии пока 86, на Камчатке еще пока не довершено объединение. Это миллионы людей. Это миллионы людей. И миллионы людей готовят эти выборы в строгом соответствии с законом.
У нас есть звонок слушателя. Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вопрос к господину Чурову. Первый. У меня их несколько вопросов.
Если можно, коротко, пожалуйста, потому что есть другие слушатели.
Если бы в 1999 году господин Ельцин не представил нам господина Путина как преемника, хотя это вообще не тактично было сделано, а представил кого-нибудь другого, а Путин просто баллотировался, Путин получил бы 1 миллионную долю процента на выборах.
Извините, это ваш вывод. Пожалуйста, ваш вопрос.
А вопрос. Господин Чуров, скажите, пожалуйста, как может партия, которую мы сейчас не будем называть, за 6 лет для народа ничего не сделала, а теперь она трактует свои какие-то еще условия? Объясните, пожалуйста.
Спасибо, Виктор Иванович. Есть ли у вас ответ на этот вопрос?
Не совсем понял, какие условия трактует партия и кому.
Ну, что ж, действительно, может быть, это был скорее вопрос риторический. Из Волгоградской области Юрий Владимирович звонит. Здрасте, Юрий Владимирович, ваш вопрос нашему гостю, пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что «Единая Россия» имеет значительные преимущества в электронных средствах массовой информации? Второе. Известны ли вам случаи умышленного закрытия газет, которые дают свои площади оппозиционным, скажем, партиям и движениям, которые принимают участие в выборах? И в частности, в Самаре, где была, по-моему, закрыта «Новый день» или как такая газета.
Спасибо большое. Я вижу, спасибо, что у Владимира Евгеньевича есть в руках цифры, но у меня будет дополнение к вашему вопросу. Юрий Владимирович, спасибо за него.
Умысел устанавливает суд и следственные органы. Сначала следственные органы, потом суд.
Теперь о пропорциях.
Что касается пропорций. Значит, я только что получил, завтра или послезавтра будет официальная презентация, второй наш экспериментальный отчет по мониторингу средств массовой информации Российской Федерации в сфере выборов. По октябрю на основных телеканалах Российской Федерации одна партия имеет 50%. И,
но поскольку Владимир Евгеньевич не может говорить, а я могу, и схему эту вижу, то это «Единая Россия».
Вот, другие партии имеют свои доли меньшие, но весьма существенные. По негативному освещению в новостных каналах также две партии держат лидерство.
Да, вот я буду за Владимира Евгеньевича, потому что он не может произносить партии. Можно сказать, что да, это СПС и «Единая Россия».
Вот, причем примерно поровну.
Негативное освещение.
Да, а вот, например, в средствах печатных, в печатных СМИ, в освещении их деятельности. Здесь доли значительно более равномерны, но по негативу и позитиву несколько партий выделяются. Мы можем констатировать, что в октябре основное внимание уделялось 4 партиям, имеющим представительство в Государственной Думе нынешнего созыва.
Это вот те самые, о которых и говорят, что, скорее всего, если то, они сформируют... Вот,
но по началу ноября... И мы, и независимая компания, проводящая параллельный мониторинг, видим, что резко возросло цитирование и информирование о партиях, не входящих в Государственную Думу 4-го созыва, то есть в нынешнюю, Владимир в начале ноября.
А вот тот случай, и это серьезный случай, тот, о котором спрашивал Юрий Владимирович из Волгоградской области. Вот,
но никакого подавляющего, так сказать, преимущества нет.
Тот случай, когда закрывали целые тиражи, целые издания. Я имею в виду, например, то, что было у СПС, и этот
случай
был достаточно
громкий. Прекрасная практика Министерства органов внутренних дел. И когда мы на комиссии по информационным спорам, я на ней не присутствую, я не член комиссии по информационным спорам, но мне рассказывали, что была очень интересная реакция, когда мы процитировали письмо лидера данной партии с просьбой арестовать тиражи данной газеты и впредь при появлении следующих выпусков под таким названием также их изымать, поскольку это провокация. Действительно, такое письмо поступило к нам 4 октября, и это проблема самой партии, почему она после, спустя месяц после появления, как они нам написали, фальшивых газет, не изменили хотя бы название и логотип.
То есть это некая такая недоработка самой партии?
Конечно. Но если сама партия в течение месяца просила и очень радовалась, что мы, Министерство внутренних, органы внутренних дел, соответствующую газету, эта газета называется «Проблема номер один», изымали как противоправную по их просьбе, и предупреждение было, что следующие такие выпуски тоже подозреваем провокацию.
Да, но партия-то говорила о том, что арестовали все их агитационные материалы.
Нет, речь идет вот об этой газете.
У нас есть звонки из Москвы. Андрей, пожалуйста.
Но и то, сейчас в каждом отдельном случае разбираемся на месте, и в двух случаях уже выпущены тиражи.
Андрей, пожалуйста, вам слово. Вопрос коротко, если можно.
Добрый вечер. Господин Чуров, короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, в зарубежной практике, так сказать, вы изучали систему выборов, конечно же, в разных странах, существует такое понятие, как вот паровозы, и вообще, насколько с вашей личной точки зрения допустимо включать в список партии человека, не являющегося, так сказать, возглавляющего этот список, не являющегося членом этой партии?
Спасибо большое, Андрей.
Да, практика такая есть. И, например, на выборах, ну, последний просто самый свежий пример, в Польше, там вообще несколько иначе выдвигаются списки, можно от коалиции, скажем, коалиция левых и демократов выдвигалась. И точно так же в ряде государств беспартийные могут входить в списки кандидатов, выдвинутых конкретным... Вот в Польше это называется вообще конкретно избирательный комитет. То есть общественность формирует некий избирательный комитет. Этот избирательный комитет находится вне партийной, как бы, платформы, потом с партиями договаривается, выдвигает списки, там более сложная система. И по численности партий, если интересно. Вот один из наших иностранных гостей, а мы сейчас активно готовимся вместе с миссиями международного наблюдения, уже руководители 4 миссий побывали у меня в гостях, и завтра 5-го принимаю я из международных миссий. Вот один из них сказал, что, ну, вот вроде бы 11 партий маловато. В его собственной стране на последних парламентских выборах ровно 11 партий участвовало. В Польше 10 избирательных комитетов представлены 12 партиями, ну и так далее.
Ну, действительно, это субъективная достаточно,
конечно,
вещь,
цифра, больше, меньше.
Количество партий в стране. Я все-таки хочу и дать поговорить нашим слушателям, и задать вам 2 технических вопроса, и прошу на них короткие ответы. Почему президент, будучи кандидатом в депутаты Госдумы, не ушел в отпуск?
Закон предусматривает для лиц, замещающих государственные должности, это президент, премьер-министр, министры, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации и еще ряд людей, лиц, это высшие должностные, высшие должности, они имеют право не уходить в отпуск и продолжать исполнять свои обязанности, связанные с государственными функциями.
И второе, наблюдатели, вы только что сказали о том, что один из них высказал свое мнение о количестве партий в России.
Еще не наблюдатель, еще гость.
Гость. Вот в чем тут дело, почему много разных организаций, в том числе и тех, членами которых Россия состоит, ОБСЕ, Совет Европы, говорят о каком-то особом и не слишком приятном для них порядке сейчас допуска наблюдателей в Россию?
Не знаю. Не знаю, потому что утвержденного международным документом порядка допуска наблюдателей ни в одну страну нет. И у нас ограничений на деятельность международных наблюдателей в России практически никаких нет. Они у нас, в отличие от многих государств, приравнены в своих правах к внутренним наблюдателям от России.
Владимир Евгеньевич, но здесь же есть маленькая деталь. Деталь эта заключается в том, я работал на российских выборах, начиная с 93-го года, что есть разительные изменения, что называется, в скорости, в ограничениях и так далее. В чем тут дело? Вы сами признавали, что в три раза меньше их?
Да, мы ожидаем, что приедет где-то, мы приглашение мы разослали более 330. И число их увеличивается, кстати. Я сегодня утром подписал приглашение моим коллегам из американской национальной комиссии по организации выборов и комиссии по содействию выборам, там два органа, и моим коллегам из Центральной избирательной комиссии Японии по их инициативе. Мы благожелательно отнеслись к этой инициативе.
Но все равно втрое меньше. Почему?
Чтобы наилучшим образом обеспечить их права и возможности наблюдения. Потому что 330 человек – это высокие профессионалы. Это в основном люди, прошедшие собственную школу выборов и организации выборов. И с ними, им мы можем обеспечить наилучшие условия. То есть никаких ограничений по районам, куда поедут или захотят поехать. Началась работа по составлению маршрутов. Началась работа уже по составлению маршрутов и так далее.
Ну что же, еще звонки слушателей из Москвы. Дмитрий Смирнов, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня три вопроса, если можно.
Если можно, меньше, потому что кроме вас есть слушатели.
Значит, на предыдущих думских выборах в массовом порядке имела место следующая ситуация, что вот комиссия на месте подсчитывала результаты, составлялись протоколы, копии заверенные выдавались наблюдателям. После этого, когда наблюдатели уходили, то в результаты вносились за их спиной изменения, и уже эти измененные результаты подавались наверх для подсчета.
И этот, спасибо. Этот... Я сразу отвечу на ваш первый вопрос. Вы правы. Были отдельные случаи подобные. Это так называемые повторные протоколы, предусмотренные законом, но при этом совершались некоторые ошибки. Мы сейчас поставили задачу резко сократить, практически свести до нуля количество так называемых повторных протоколов, ввели дополнительные процедуры проверки, чтобы первый протокол, копия которого находится на руках у наблюдателей от всех партий, непосредственно вводился в систему информационную ГАЗ-выборы, и больше уже никаких повторных отсылок не было.
Дмитрий, еще вопрос.
Существует ли в законе, вот, который сегодня действует, категорический запрет на такую ситуацию? И можете ли вы лично гарантировать, это два разных вопроса, что таких ситуаций вообще не будет?
Нет, запрета на составление повторного протокола при обнаружении ошибки в первичном протоколе, при его вводе в информационную систему, нет. Более того, это законом предусмотренная норма. Если есть ошибки при вводе обнаружены, скажем, контрольные соотношения, количество бюллетеней не совпадает, выданных с вынутыми и так далее, это обязанность. Другое дело, что мы, во-первых, предупредили все партии о том, чтобы наблюдатели находились на участках до сигнала о том, что информационная система ГАЗ-выборы приняла протокол. А во-вторых, я еще раз говорю, мы сейчас нашими способами обучаем участковой избирательной комиссии максимально четко проверять и грамотно составлять первый протокол, чтобы никаких повторных не было. Еще один... За нарушение закона предусмотрено уголовное наказание 141, 141 прим, 142, 142 прим статьи.
Вот видите, Дмитрий, так что пользуйтесь, если что. Есть еще один звонок из Москвы. Виктор долго ждет. Виктор, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Ну, мой вопрос несколько пересекается с предыдущим. Вот могу я, как независимый избиратель, присутствовать при подсчете участковой избирательной комиссии и взять протокол Значит, если нет, то почему и кто может?
По как избиратель нет. При подсчете голосов могут присутствовать наблюдатели от всех партий, представители средств массовой информации, международные наблюдатели, уполномоченные от политических партий и члены участковых комиссий, а также члены вышестоящих участковых избирательных комиссий.
Владимир Евгеньевич, у меня тогда прямой вопрос от меня. Я как журналист буду работать, естественно, на выборах, если после закрытия избирательного участка меня не пускают посмотреть подсчет голосов.
Позвоните по ближайшему телефону, ближайшей горячей линии, их будет несколько, и добейтесь непосредственного контакта с комиссией субъекта федерации. Она разрешит эту коллизию.
Из Москвы звонок, еще один. Петр, пожалуйста, вы в эфире, если можно коротко.
Добрый вечер. Господин Чуров, скажите ваше личное мнение. Вот были аннулированы юридические права республиканской партии, там 50 тысяч не хватало. А если они вновь появятся, если 50 тысяч, они автоматически восстановятся? И второй еще вопрос сразу. А нужно голосовать не за число членов партии, которые она имеет, а за то, сколько граждан голосуют за эту партию. Вот это самое главное. Надо изменить закон, наверное. Спасибо.
Благодарю вас, но это не относится к моему ведению. Регистрацией политических партий занимается Министерство юстиции, служба Росрегистрация. Мне передаются перед началом избирательной кампании, вернее, сразу после начала избирательной кампании, их списки, по которым мы действуем. От нас зависят, зарегистрировать или нет федеральные списки кандидатов от партий. От несуществующей партии, то есть не имеющей места в списке Росрегистрации, соответственно, мы и списка не принимаем и не можем принимать, это закон не позволяет. Если какая-либо партия внутри следующего четырехлетнего цикла появится в списке Росрегистрации, естественно, будем работать с ней на общих основаниях.
Сергей из Подмосковья, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, коротко вопрос.
Очень короткий вопрос. Господин Чуров уже очень много чего рассказал, и, честно говоря, понятно, чего стоит его ответ. Господин Чуров, родственники у вас не стесняются?
Нет, не стесняются.
Короткий вопрос, короткий ответ. У меня вопрос чуть более длинный. Вот вы, как председатель Центризбиркома, насколько, готовя выборы президента, а вы их готовите уже сейчас, как вы сказали, сами вы, ну, не знаю, настроены за, против? Какое ваше отношение к этой кампании насчет национального лидера? Почему я вас спрашиваю? Это серьезная вещь, потому что если и так понятно, кто управляет страной, то ваше же ведомство будет сильно страдать от минимального интереса к выборам президента.
Мое ведомство будет страдать только от нарушения законов участниками избирательных кампаний.
Но вы же всех призываете сейчас идти на выборы Госдумы,
да,
правильно?
Да, и будем призывать точно так же всех приходить на выборы президента Российской Федерации. Вы правы, у меня на столе уже лежит график предварительный этой кампании. Такой же, как у меня лежал несколько месяцев назад при подготовке выборов депутатов Государственной Думы 5-го созыва. Страной управляют органы, сформированные в соответствии с Конституцией Российской Федерации и ее законодательством. Вот я исхожу из этого. И, соответственно, я должен обеспечить в соответствии с законом выборы этих органов, этих должностных лиц выборных, о которых написано в Конституции и в законе.
Могу ли я вас тогда понять, что термин «национальный лидер» в данном случае, и это следует из вашего предыдущего ответа, вы рассматриваете как часть агитационной кампании одной из партий?
Я рассматриваю сейчас все высказывания всех политических партий как часть их кампании.
И в том числе и это тоже?
Всех.
У нас есть еще два звонка, надеемся успеть оба послушать. Москва, Леонид, пожалуйста, вы в эфире, коротко вопрос.
Добрый вечер. Господин Чуров, почему вы скрываете от избирателей, что в соответствии с законом о гарантиях за фальсификацию члены избирательных комиссий не подлежат ни уголовно, ни административной ответственности без согласия генерального прокурора или прокурора субъекта федерации? И второй вопрос очень короткий. Почему вы не говорить о том, что можно написать протокол, но не писать на нем повторный? и запреты на повторный протокол приведут к тому, что протоколы будут переписываться, но слово «повторно» на них участвовать не будет.
А вот это будет Леонид, уже нарушением большое. Закона.
А все-таки, то, что первая часть вопроса Леонида, это правда, что без согласия прокуроров нельзя никого привлечь?
Дело возбуждается по 141, 141 прим, 142, 142 прим статье, как я уже сказал, но по комиссии каждого уровня, соответственно, в суде соответствующего уровня.
И очень быстро...
Но в том числе по нам, угу. Это санкции, естественно.
Очень быстро, Ольга из Вологды, очень быстро, пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, является ли правомерным то, когда председатели участковых избирательных комиссий, члены избирательных комиссий являются служащими местных администраций, районных и областных, то есть подчиняются по своей служебной работе мэрам, главам и губернаторам? Ведь все мы знаем, что губернаторы, мэры, члены Единой России. Нормально ли это?
Спасибо.
Значит, закон это позволяет, за исключением тех случаев, если член участковой или другой комиссии находится в непосредственном подчинении у человека, выдвинувшего свою кандидатуру в федеральный список кандидатов. Если так, это так, то данный член комиссии уходит. Я приведу пример. Мы только что рассмотрели случай в комиссии субъекта федерации, где член комиссии вынужден был покинуть свое кресло из-за того, что его жена стала кандидатом в федеральном списке кандидатов. Точно так же мы сегодня вынесли предупреждение нескольким кандидатам, которые не ушли, скажем, эти государственные служащие, муниципальные служащие в отпуск. И точно так же, и еще несколько случаев мы рассмотрели жалоб и удовлетворили их, если члены комиссии разного уровня не исполняют вот это вот правило. Они не должны находиться в непосредственном подчинении у человека, ставшего кандидатом.
Последний вопрос в расчете на очень короткий ответ от меня. Вы в ночь со 2 на 3 декабря будете нам рассказывать,
буду,
как все проходит?
Буду. С 21 часа. У нас уже есть проект сценария, расписанный...
Каждый час?
Да нет, там вообще-то где-то с точностью до 10 секунд.
Ну, будем надеяться, что мы получать будем оперативно эту информацию.
У нас сейчас уже 1000 журналистов российских, и почти 400 зарубежных.
Чудесно. Значит, увидимся уже в Центральной избирательной комиссии. Я напомню, это был Владимир Чуров, руководитель Центральной избирательной комиссии России. И он отвечал, насколько это возможно, долго и откровенно на вопросы наших радиослушателей.
2 декабря и проголосовать.
Приходите на выборы, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.